Мы сейчас рассуждали вот о работе с детьми. Этот вопрос всегда был интересен для церкви, потому что дети – это то, что нам дорого. И сегодня как раз у нас пост и молитва о детях. И у меня тема проповеди моей тоже в этом направлении. Я прочту из книги Иова, 21 глава, 8 стих. Слова эти Иов сказал. Но я сейчас прочту, он короткий стих, а потом скажу, в каком контексте эти слова были сказаны. «Дети их с ними пред лицом их, и внуки их пред глазами их». Это Иов, будучи в страданиях, вот в рассуждениях своих сказал эти слова, но говоря или вспоминая о людях нечестивых. У него как бы вопрос, на который он не может найти ответ. А почему так? Праведник страдает и не может понять, почему. А нечестивые люди благоденствуют, и у них все хорошо. А что хорошо? Вот он, перечисляя, и сказал, и дети пред глазами, и внуки пред лицом их, и внуки пред глазами их. Да, это Иов говорил, почему так хорошо у нечестивых. Но я хочу вот на что обратить внимание, что в принципе это хорошо. Когда и дети пред лицом, и внуки пред глазами, то в принципе это хорошо. Но не очень хорошо получается, когда мы не замечаем детей. Вроде они и есть, а они не пред глазами, то есть не замечаем их. Но я в виде вступления к своей проповеди вот, так, вот хочу сказать, что влияет на формирование и на жизнь дальнейшую детей. Перечислить несколько сторон хочу. Это отец. Вот брат говорил, что отец имеет 15 минут контакта с детьми. Как плохо, что он не находит эти 15 минут. Но мать не может заменить отца. Мать свою сторону должна иметь, а отец свою сторону. Отец, второе, мать, друзья, родные братья и сестры в доме, литература, которую он в подрастая будет читать, воскресная школа, лагерь, подростковое общение, оркестр, если он играет в оркестре, библейские курсы для подростков, если где они есть, и он участвует. И общие наши собрания. Может быть, я не все перечислил. Думаю, что еще, если подумать, можно было что-то вспомнить, что влияет на формирование детей. Но я хочу обратить внимание на одно из перечисленных мною. Это на наши общие собрания. Да, в воскресной школе там детям уделяют внимание. И на семинарах учат преподаватели воскресных школ, как готовиться к урокам, как, где брать материал, как проводить воскресные школы. Но вот вчера здесь, в поместной церкви, мы с братьями совета встречались, и возник и такой вопрос, что дети отсутствуют на общих собраниях. Это проблема. Может быть, для них в это время устраивают какие-то другие мероприятия. Может, даже работа воскресной школы, ну, в это же время. Но проблема в том, что они на собраниях не присутствуют. Ну, и есть те собрания, на которых они присутствуют. Но для того, чтобы собрание действовало на них положительно, нужно, чтобы они были пред глазами нашими. Я понимаю, что здесь находятся в основном служители. Я как раз к служителям хочу с этим словом и обратиться. Вспоминаю, вот как мое начиналось служение с детьми. Ну, может быть, я много времени займу, кратенько скажу. До армии я даже представить себе не мог, что я буду иметь какое-то отношение к работе воскресной школы. Я только знал в общих чертах, что есть воскресная школа и все. Ну, мое служение было юношей молодого, еще до армейского возраста. Ну, играл в оркестре. Немножечко, чуть-чуть умел играть. И в оркестр меня приняли, я играл в оркестре. Призвался в армию. Попал я в Красноярском крае, город Канск. Это Восточная Сибирь. Но когда я еще был на призывном пункте, сержант сказал, что в Канске, а я до армии даже не слышал, что есть такой город. Ну, приехали меня провожать уже мои родители. Я сказал, что в Канске, а мама вспомнила, там должна быть церковь, там Коля Мельников был на ссылке. Вот из истории братца она это вспомнила и сказала, имей в виду, там есть церковь. Ну, прошло, может быть, 3 месяца моей службы. У меня служба такая, ну, была свободненькая. То есть я работал водителем при штабе и имел право даже без офицеров передвигаться по городу. Ну, теперь первое, как только я чуть-чуть сориентировался, надо найти церковь. И вот первый раз прихожу на собрание. Вот мне бросается в глаза, что? Ну, в основном контингент за 80 лет. Ну, может быть, бабушек 15. Это основной костяк Канской церкви. Три брата всего, три проповедника, двоим по 93 года, ну, одному 50, но он из новообращенных. И собрания, в доме которых проходят, в дом, который, где проходит собрание, многодетная семья, 11 детей у них. В уголку сидит мама, и вокруг нее толпа малышей. Такая возня детская. Ну, дедушка проповедует, так скучно, ну, 93 года. И детвора возятся, потом все громче, какая-нибудь бабушка, простите, может быть, чуть-чуть это будет кощунственно звучать, какая-нибудь бабушка, как будто бы проснувшись, прикрикнет на них, а ну прекратите, аж хочется добавить, спать не даете. И опять чуть они притихнут, и все. Никакого внимания детям. Я уехал с этого собрания и потерял покой. Потом я понял, что Бог тревожит мое сердце. Надо что-то делать с детьми. И с этого момента мое служение вплотную связано с детьми. Я там начал заниматься с детьми этими. Ну, это так, чуть-чуть о себе. Ну, я теперь хочу сказать, в нашем собрании, где и где-то много детей, где не очень много, нам нужно, чтобы дети были во внимании. То есть конкретно я сейчас хочу говорить не о воскресной школе, а о том, что на общих собраниях должны звучать проповеди для детей. И если этого нет, большое упущение. Дети с удовольствием идут в воскресную школу. Ну, им скучно быть на общих собраниях. Это неправильно. Как сделать так, чтобы детям было интересно? Чтобы они с радостью шли, с удовольствием шли на собрания общие. Они знают, что они желанные там. Они знают, что их ждут там. Что к ним есть слово. Понятное, доступное. А для этого нужна подготовленная проповедь для детей. На ходу не получится. Вообще и мы, взрослые, не любим слушать проповеди, которые готовятся на ходу, правда? Мы различаем хорошо подготовленную или неподготовленного проповедника. И нам неинтересно слушать, а дети тем более. Плохо подготовленную проповедь они слушать не будут. Считаю, что хорошо, если бы заранее в церквах назначались. Вот у нас в Мирфинской церкви мы... За месяц уже распределяем, кто будет говорить проповедь для детей. И проповедник за месяц раньше знает, и он готовится. Ну, сказать, что всегда удачные, ну, может быть, не всегда. Ну, большинство случаев удачные проповеди. Проповедь для детей должна иметь яркую главную мысль, доступную детям, чтобы она была актуальная. По их возрасту, по времени, в которое мы живем. И обязательно должны быть яркие примеры, которые не должны затмить главную тему, но ярко подчеркнуть, и тогда дети запоминают, тогда они с интересом слушают, тогда они запоминают. Еще кроме проповеди для детей, считаю приемлемо небольшие рассказы рассказывать для детей. Но этот рассказ тоже должен иметь... Ну, какую-то идею или нести какую-то библейскую истину, интересно рассказанный. И эта библейская истина, которую рассказом мы хотим передать, потом еще ярко подчеркнуть. И дети запоминают. Иногда бывает так, что и детская проповедь прозвучала, а потом где-то еще и рассказик вставить. И я, допустим, пользуюсь где-то в гостях. Ну, мне дают слово сказать, сказать только для детей, но вроде бы... Ну, иногда я практикую, спрашиваю, братья и сестры, вы не против, если я сегодня буду говорить только для детей проповедь? Обычно говорят, хорошо, говори, потому что детские проповеди взрослые любят слушать. Но всегда так не будет же, все равно нужно и более твердую пищу преподавать. И поэтому или в начале проповеди, или в конце проповеди, иногда даже в середине проповеди, если это уместно, рассказать рассказик для детей. И дети тоже интересно слушают. Как я понимаю, чем отличается рассказ от проповеди? Проповедь имеет вступление, имеет главную мысль, тему имеет, применение и заключение. То есть это правильно построена речь, но для детей. Это проповедь для детей. А рассказ может быть просто один короткий рассказ. Ну, как я уже сказал, повторюсь, обязательно должен иметь, ну, какую-то идею, подчеркнуть какую-то истину библейскую. И я хочу показать немножечко это на практике. Вот вспоминаю первую проповедь сегодня, Сергей Библенко говорил, «Паси агнцев моих». Это призыв. А я хочу один из штрихов показать, а как это делать. То есть я сейчас расскажу один или два рассказика вам детских, а потом скажу проповедь для детей. А потом еще поделюсь, где я беру материал. Вот сейчас звучало о программе, да? Вот это я все равно понимаю, что это насущно нужно, то, о чем брат говорил. Ну и хочу поделиться, где я беру материал для детских проповедей. Я думаю, что для вас это тоже будет интересно. Ну, вначале рассказы. В Библии есть основания, чтобы нам рассказывать детям о животных. Ну, допустим, в книге Иова, 35 главе, 10-11 стихом сказано, что Господь нас вразумляет более, нежели скотов земных. Если Библия говорит в сравнении, что Бог вразумляет нас более, нежели скотов, то нам интересно, а как Бог скотов вразумляет? И если мы или литературой пользуемся, или изучаем этот вопрос, и из природы, из мира животных можно много интересного рассказать, как Бог это делает, как Бог животных создал. В этом же видна мудрость, и мудрость Творца, величие Творца. И такие рассказы дети с удовольствием будут слушать. Но если правильно его построить, чтобы подчеркнуть и мудрость Творца, или какой-то урок, который полезный будет для детей. И тогда они, ну, это и запоминают, и будет полезный. Или еще есть такое слово. Научитесь у скота. Значит, если нам есть чему поучиться, то интересно тогда и знать жизнь, о жизни скота, да? И, ну, это я нахожу как основание библейское для того, чтобы детям можно было рассказывать рассказы и о животных. И вот я вам сейчас расскажу рассказ. Как для детей расскажу. О конях расскажу вам рассказ. Однажды один верующий, пожилой уже брат, ехал в санях в зимнее время. Это было в Закарпатской области. И хорошие, сильные кони легко, значит, бегут, сани скользят по снегу. Было уже сумерки, но так все равно окрестность видна, потому что вокруг снег лежит белый. И вдруг кони резко как остановятся и захрапели. Ну, хозяин коней знал, что это значит. Где-то недалеко волки. А у него не было с собой ни ружья, ни другого оружия. И он сильно запереживал. Чуть всмотрелся по дороге, по которой они должны были дальше ехать, стоит стая волков. Может быть, в 30 метрах кони остановились. Они оскали в зубы, но стоят на месте, тоже, по-видимому, изучают, есть ли у них какое-то оружие или еще какие-то вот приспособления, которые могли бы быть опасны для волков. Ну, у хозяина ничего не было. Сани были сваренные металлические, и по углам такие трубы, в которые вставлены, ну, может быть, двухметровые жерди, палки такие, которые фиксировали щит, который лежал на металлическом каркасе. Это единственное, эту, если палку взять, это единственное, что у хозяина было. Он быстро берет одну палку и бросает волков. Волки увидели летящую палку, раз, отбежали от дороги. Палка упала, они опять сошлись. Он бросает вторую, третью и четвертую. И когда кинул уже последнюю палку, у него ничего не осталось. В левой руке он держал вожжи, а правой рукой бросал. В это время резко кони как рванут вправо и побежали не по дороге, а просто по сугробу. Но так как уже жерди эти не фиксировали щит, щит вместе с хозяином падает с саней. Ну, щит остался на земле, а хозяин, как левой рукой держался, так со всех сил цепился и, скользя просто животом по снегу, кони его галопом помчались. Он, как мог оглянуться, увидел, что стая волков погнали за ним. Он молится, но уже ничего, он уже конями не управляет, как кони понимают, так и действуют. Кони бегут, но волки сразу чуть-чуть медленно догоняли их, потому что сугроб был глубокий, а у коней ноги выше, чем у волков, и коням легче немножечко бежать по снегу. И вот он оглядывается назад, а волки догоняют уже. Медленно, но догоняют. Расстояние все уменьшается, уменьшается, уменьшается. До деревни остается немного. Опуститься осталось в балку, подняться с балки, и начинается деревня. А волки вот, вот уже несколько метров от них. Когда кони пошли опускаться в балку, он волков потерял из виду. И когда они поднялись из балки, круто повернули на свою улицу, а хозяин, держась за вожжи, согласно центробежной силы, ну, его заносит левей и попадает кони с одной стороны столба, а он с другой стороны столба. И бьется плечом и потерял сознание. Сколько он лежал без сознания, он не знает. Когда пришел в сознание, ощущал в плече сильную боль. И вдруг он увидел, что кони не убежали. Они развернулись, подошли и дышат ему в лицо. Кони убегали от опасности, за ними гнались волки, но хозяина не бросили. Вот у этих животных такая преданность, верность была. В беде хозяина не оставили. И он говорит: у меня страшная боль в плече, а радость о том, что животные мои мне верность проявили. Вот так Господь хочет, чтобы мы Ему верность являли. Даже мы этому у коней можем научиться. Даже если наша жизнь в опасности, но проявить верность Господу – это очень хорошо и Господу приятно, как тому хозяину, которому животные проявили верность. Друзья, я думаю, что такой рассказ дети будут слушать, правда? И какая-то мораль есть. Ну, то есть, вот, ну, чему поучиться? Ну, мне рассказывал хозяин, вернее, наверное, племянник этого хозяина, вот с которым это было. И он говорит: я радовался о том, что кони проявили верность. И это передать детям, чтобы и нам тогда научиться проявлять верность. Это Господа нашего тоже будет радовать. Еще хочу сказать, дети очень с большой радостью и удовольствием слушают рассказы, ну, из жизни узников. И у нас их много можно иметь. Я сейчас тоже расскажу один рассказ, который можно как в виде рассказа вставить, какую-то вставочку на собрание специально для детей. И они с удовольствием слушают. Рассказ, который я расскажу, называется «Бог все может». Однажды, когда в зоне находился Бойко Николай Ерофеевич, вызывает его начальник зоны, очень злой человек. Он рассказывал даже так. Он был злой, как лев. Ну, Николай Рафеевич зашел в кабинет. Он говорит: «Бойко, скажи, твой Бог всемогущий или нет?» Николай Рафеевич, брат, который всегда был радостный и веселый, несмотря на все трудности, он всегда улыбался. Он с улыбкой отвечает: «Конечно, начальник, мой Бог все, что захочет, все сделает. А я тебе докажу, что нет. Начальник, даже не пытайся. Потому что как ты мне докажешь, что Бог не всемогущий, если он всемогущий? Даже не пытайся, не докажешь. Слушай меня внимательно». «Слушаю». «Советский суд вынес тебе приговор. 10 лет лишения свободы. И я, как начальник зоны, гарантию тебе даю. Отбудешь от звонка до звонка. И Бог тебе не поможет. Следовательно, советский суд сильнее Бога. Что ты на это скажешь?» «О, начальник, скажу. Вот смотри, вот у нас здесь 2000 заключенных, не считая администрации даже, 2000 грешников идут в ад. Они не знают ничего о Боге. Но, тем не менее, ничего не изменяется. Если человек не примет Иисуса Христа, он в ад попадет навеки, навсегда. И если бы я жил теперь в Одессе, приехал бы к тебе на Дальний Восток и сказал бы: начальник, пусти на один час в зону, людям о Христе надо сказать, ты бы меня пустил или нет? Он от злости, что он так вопрос поставил, даже кулаками по столу ударил и кричит: конечно, б не пустил. А Николай Рафеевич говорит: а мой всемогущий Бог сделал так, что я каждый день проповедую, и выгнать не имеешь права. Что ты на это скажешь? Он встает, кричит: вон с кабинета. Ну, он встал и пошел. Итак, наш Бог все может сделать. Он всемогущий. И поэтому стоит ему доверять. Ну, допустим, я как-то рассказывал рассказ, это правдивый абсолютно, я даже знаю, о ком идет речь. Как один юноша, который заявил родителям, что он Бога не знает. Знаете, я бы его рассказал, он интересный, но я тогда не успею проповедь для детей сказать. У меня же еще проповедь есть, кроме рассказа. Хорошо, тогда я проповедь не буду. Еще один рассказ расскажу, отвечу на вопрос, и, наверное, наше время закончится. Ну, у меня проповедь другая на завтра, а для детей, не знаю, посмотрим. Может быть, без проповеди обойдемся тогда. Ну, рассказ такой. В Красноярском крае, 700 километров на север от Красноярска, есть один поселок, который располагается в сибирской тайге. Там живет одна многодетная семья. И старший сын, когда достиг 16-летнего возраста, сказал родителям своим: я больше ходить на собрания не буду. Я неверующий, и больше меня не заставляйте. Родители, конечно, понимали, что уже в этом возрасте не заставишь ходить на собрания. Для них это была боль, это рана в сердце была. Ведь самое дорогое, что имеет человек на земле, это собственные дети. И теперь собственный ребенок, сын, говорит: я неверующий. А значит, его ожидает беды в жизни, а значит, он погибнет. Ради чего тогда мы принимали много деток, столько страдали, не досыпали ночами, столько переносили скорбей. Мы хотели, чтобы все дети наши были на небесах. А старший заявил: я неверующий. Конечно, тихомолку от детей, родители плакали об этом и молились. Но больше его не заставляли ходить на собрание. Однажды этот юноша идет по тайге. Поселок прям находился в тайге. И несколько метров отойти можно встретить настоящих зверей. И он встречает медведя. Вообще медведи редко набрасываются на людей. Вот это, ну, понимание, что медведь очень страшен в лесу, потому что если из 100 случаев один нападет, и то будет смертельный, поэтому страшно. А в общем-то это не значит, что каждый медведь нападает. Если бывает, люди собирают ягоды, медведь пройдет 20 метрах и их не затронет. Это определенно точно. Я вникал в эту ситуацию и точно вам говорю. Но этот юноша, который теперь встретил медведя, он же вырос в тайге. Он знал, какой медведь страшный, опасный, какой не опасный. Когда он идет на четырех ногах и спокойно идет, он пройдет мимо и не тронет. Но если он встал на задние лапы и агрессивный, тогда это очень опасный медведь. И вот теперь он встретил агрессивного медведя. Медведь идет на задних лапах, переднюю так поднял и рычит, и злыми глазами смотрит, а он когда на задних лапах, он так около 3 метра высоты. Он так сверху вниз на него смотрит. Конечно, у юноши все внутри похолодело. Он медленными шагами идет, на первый взгляд кажется, медведь неуклюжий, но нет, он очень быстрый, ловкий, как кот. И на определенное расстояние он может прыгнуть мгновенно и задавил человека. И этот юноша знал. Как вы думаете, когда к нему медведь приближался, что в это время делал юноша? Совершенно правильно. Он забыл, что он неверующий. Он заявил родителям, что я неверующий. В этот момент он забыл, что неверующий. И стал взывать: «Боже, спаси! Боже, помоги!» И Бог помог. Помог вот таким образом. Вдруг ему на память пришло, что он много раз слышал рассказы, что медведи любят пение. И он, когда вспомнил об этом, как стоял вот так по стойке смирно и запел: «Любовь Христа безмерно велика». Раз медведь остановился. Он поет, 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 медведь сел и внимательно слушает. Закончился псалом. Он зарычал, медведь. Он тогда раз, сразу следующий какой вспомнил: «Люблю, Господь, твой дом». Опять медведь слушает. И он говорит: «Я пел медведю 2 часа. И медведь заснул. И когда медведь заснул, я говорит, пою тише, тише, тише. Потом отошел потихонечку, медведь спит, и прибежал домой. И первое, что он сделал, покаялся, стал верующим. И об этом он рассказывал на библейских курсах. Он уже был член церкви, приехал на библейские курсы. Ну, видать, кто-то знал покаяние его. Я говорю: «Расскажи курсантам, где ты, как ты покаялся?» Он говорит: «Я покаялся возле медведя». И рассказал вот эту историю. Вениамин, отвечаю на твой вопрос. Что я здесь добавил как художественное оформление? Я не знаю, какие псалмы он пел. А я сказал: «Любовь Христа». И «Люблю, Господь, твой дом». Ну, мне показалось, так будет более предметно. То есть факт – это точно. А вот ну, какие-то детали. Вот, ну, я думаю, что если это не искажается, если это не, ну, не является неправдой, ну, что-то дополнить, чтобы рассказ был ну, полный, я думаю, что это допустимо. Согласны так, да? Ну, так приблизительно. Значит, братья, я имел в виду еще сказать проповедь для детей, но не знаю, может быть, завтра не получится, завтра тоже напряженный вот, распорядок дня, то я тогда проповедь для детей пропускаю, а вот где я беру материал для проповеди для детей, скажу. В моем портфеле всегда есть Библия, очки, и я вожу вот такой блокнотик. Ну, если листки лишние уже использованы, я могу вырвать, чтобы они не мешались. И здесь я себе написал: стихи для проповедей. Вот я читаю Библию каждое утро, и раз какой-то стих как-то мне по-особенному присмотрелся. У меня уже представление, какая проповедь может быть. И это не только для детей. Я тогда выписываю ссылочку и мысль, которая обратила внимание я на вот в этом стихе. Если я вижу, что здесь хорошая проповедь для детей получится, я поставлю букву «Д». Вот у меня здесь 10 сейчас номеров на этом листочке, да, и из них 4 с буквой «Д», то есть для детей. Ну, такие вот стихи здесь. Первое послание к Тимофею 4:7. «Упражняйся в благочестии». Эту проповедь я еще не приготовил, ну, планирую приготовить. Ну, рассказать, что такое благочестие и о том, что... Вдруг раз, и ты стал благочестивым. Похоже, так не бывает. Если нужно упражняться, это значит, тренировки нужны. Значит, я должен знать, поставить перед собой цель. Ну, я должен знать, что такое благочестие, и как это благочестивым, И нужно тренироваться. Нужно какие-то упражнения делать. А какие? Вот это надо все открыть в проповеди. Это у меня еще на будущее. Эта проповедь у меня еще не составлена. А вот следующая проповедь составлена. Как раз она для детей. Вот ее я имел в виду говорить. Притчи 2.11. Рассудительность будет оберегать тебя. Мне показалось, для подростков такая важная тема. Много подростков в беды попадают всевозможные. Кто травмировался, кто погиб, кто попал в детскую комнату милиции, кто в другие беды, но это я в проповеди это открывал бы эти беды. И оказывается, рассудительность может оберегать. И как это, применять эту рассудительность, как оберегает, это я как раз и рассказал бы в проповеди, ну, на которую у меня сегодня времени не хватило. Итак, встречаются стихи, я выписываю, и я уже все вижу, это проповедь для детей, или это псов, или проповедь для матерей, или проповедь для молодежи. Ну и потом отцов, или проповедь для матерей, или проповедь для молодежи. Ну и потом тогда над этими стихами работаю и составляю проповедь. Ну вот так приблизительно, ну, где я беру материал для проповеди. Материал для рассказов для детей. Ну вот я уже сказал, дети с удовольствием слушают истории из жизни узников. У нас есть же в братстве, допустим, подражайте вере их. Интересные там есть моменты о братьях-узниках. И любой из этих случаев оформить в рассказ, и дети будут с удовольствием слушать. Ну, так как я бываю в разных церквах, я, знаете, даже вот эти два листочка, они у меня всегда тут в Библии лежат, на этом листочке у меня 45 рассказиков, ну, я знаю только, тут два слова всего, я вспомню этот рассказ. Потому что, знаете, бывает раз, и просят рассказать, и не вспомнишь. Я свой листочек подгляну и расскажу. А на этом листочке, это у меня из жизни узников тоже рассказы. И я раз подсмотрю на эти листочки и в любой момент расскажу, хоть какую-то семью я пришел, они просят, дядя Павлик, расскажи рассказик. Я раз подгляну, расскажу что-нибудь. Так точно и в собрании. Итак, у нас осталось время помолиться, и мы молиться будем о детях. Сегодня тема такая. И хочу еще раз подчеркнуть, братья, обратите на это серьезное внимание. Вот у нас последний семинар, у нас работа детского отдела, ну, всю работу я не успею рассказать, но один раз в году у нас проходит общебратский семинар, четырехдневный. Братья ваши с вашего объединения приезжают. Ну, вот много лет и Павел приезжал, Григоренко, и Александр Яковлевич, и вот на последнем даже в январе он был. И там идут отчеты, как ведется работа воскресных школ по объединениям. Ну, не только в воскресной школе. Детский отдел, ну, направляет и работу с родителями, и лагерей, и работу. И этот раз, ну, я сказал, чтобы по объединениям на следующий год включили еще такой для отчета. Во всех ли церквах проходят проповеди для детей? Эти данные должен будет потом Александр Яковлевич собрать, ему через год отчитываться в Америке, проповедуют для детей на общих собраниях или нет. Ну и поэтому я хотел бы использовать эту возможность, пока мы встретились на таком уровне служителей, чтобы, братья, очень постарайтесь, чтобы проповеди для детей звучали. И еще считаю важным не только поручать другим, но чтобы и пресвитер тоже говорил иногда проповедь для детей.